говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели нашего университета. Мы продолжаем серию программ «Уроки русской литературы» на радиостанции «Радонеж». В эфире Елена Николаевна Себина, ведущая этой программы, филолог, и я работаю в школе, в гимназии «Радонеж», воспитываю наше будущее поколение, преподаю, и рядом со мной наш бессменный автор Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Дорогие братья и сестры, у нас цикл передач, и мы продолжаем этот цикл, и сегодня будем говорить о советской литературе. Это литература, которая стала предметом размышлений Николая Алексеевича Лобастова. Он написал книгу «Записки сельского учителя». Я в каждой программе говорю название книги и говорю уже, в какой мы части, какой том представляет сегодня Николай Алексеевич.
Уже шестой том, шестая часть книги, которая называется «О русской литературе. Записки сельского учителя».
Да, вот полное название. И эту книгу, с ней можно познакомиться, ее можно приобрести. Фонд Столыпина поддерживает издание этой книги. Можно связаться с этим фондом.
Да, издает ее фонд Столыпина.
Ну, дорогие наши радиослушатели, вы уже готовы, мы тоже. Мы продолжаем разговор о непростом времени. Это уже послереволюционное время, имеется в виду начало 20 века, Серебряный век уже потихонечку как бы так вот тает на наших глазах. И мы видим, что же происходит после того, как произошла революция. Все, ну, если так можно выразиться, устаканилось. То есть начинается все-таки какая-то более спокойная, размеренная жизнь. Люди привыкают к новому строю. Хотя последствия культурной революции еще очень долго мы ощущаем. Ведь революция социальная, социалистическая, она напрямую была связана с довольно радикальной культурной революцией. Переворот, переворот в ценностях, взглядах. И даже вот мне вспоминается работа Платонова, ну, имеется в виду книга Платонова «Котлован». Там показано, что нужно все переназвать. Нужно новые какие-то слова ввести. И действительно, в реальности таких слов оказалось много. Вот, значит, там у Платонова на букву «А» «авангард», «актив», «аванс», «антифашист», а на букву «Б» не только «большевик», но и «бессменный председатель», «браво, браво, ленинцы». И вот в этих обстоятельствах формируются новые принципы русской литературы. Мы о ней говорили, что эту литературу уже стали называть не просто русской, а советской. Наш сегодняшний герой нашей программы, о котором мы решили подумать вместе с вами, дорогие слушатели, это Михаил Александрович Шолохов.
Ну, время действительно было такое интересное, непростое, да, и там много было вещей страшных, трагических, но, как и обычно бывает, у медалей, у нее есть две стороны. Поэтому, если заглянуть в обратную сторону Луны, вторую сторону вот этой медали после Серебряного века, начинается действительно совершенно новая культура, советская культура, то, наверное, главное ее преимущество в том, что она стала близка народу. И основные художники, кто появляется, это люди, вышедшие из простого народа. В том числе и наш сегодняшний герой Михаил Александрович Шолохов. Он не из элиты, да, не из дворянства. Вот. А минус культуры, которая была до этого, как Владимир Ильич Ленин интересную фразу когда-то бросил, слишком далеки они от народа. Вот, правда, он говорил это по другому поводу, но вот к Серебряному веку это замечательно подходит. Ну уж слишком далеки они были от народа. Народ жил своей жизнью, они жили своей жизнью. А теперь все изменится. И поэтому и книги, которые будут появляться, да, это книги простые, это книги, которые будут иметь огромный успех у простого массового читателя, это книги, которые действительно будут воспитывать, это книги, которые будут участвовать в жизни народа, в отличие, еще раз повторяю, от Серебряного века. То есть вот это вот принцип совершенно новый для нашей русской культуры, и вот это изменение, ну что, ну как тут можно сказать, да плохо это или хорошо?
Да, ну наверное. Вот у меня сразу вопрос возникает. Николай Алексеевич, а если это становится более, так сказать, доступным для простых, необразованных людей, не значит ли это, что и упрощается культура, упрощаются требования к литературному произведению? Вот, так сказать, все стало таким детским. Вот у нас был тогда поэт Демьян Бедный. Вот не происходит ли обеднение литературы ввиду того, что уже нет таких высоких требований ни к языку, там, не знаю, ни к мастерству писательскому? Как вам кажется, нет ли здесь вот такого искушения тоже?
Ну, это правильно. Вы заметили, это было сильнейшее искушение в первые годы советской власти, когда хотели все свести к плакату, к идее, да, ну, к совершенной такой простоте. Это вот и Маяковский к этому тянул, и правильно вот Демьян Бедный. Но обратите внимание, Демьян Бедный постепенно уходит. Демьян Бедный не стал народным писателем. И сегодня, ну, странно, да, говорить о том, что все его поддерживают. Это была другая тенденция, это была другая крайность. Поэтому такие, как Шолохов, здесь, знаете, надо о чем сказать, о знаменитой срединном пути, или как его называют, царский путь, да, вот это вот каждый должен стремиться к этому. Любая крайность — это плохо. Элитарное искусство, да, вот такое вычурное, чистое искусство, искусство для искусства, ну, конечно, оно порождает какие-то новые художественные технологии, рождает, я согласен, там что-то вот рождает, но зато оно, видите, отрывается от почвы, как говорил Достоевский, отрывается от народа. Эти пытались, типа Демьяна Бедного, думать, ну все, народу надо только агитку и больше ничего. Вот дай плакат, дай агитку, дай там, чтобы оно... И очень много было такого искусства, ушло.
Ну а как же наш Михаил Александрович Шолохов? Ведь вы говорите, он простой, из простого, так сказать, сословия, закончил только там что-то 4 класса, а может еще и меньше, я вот сейчас начинаю вспоминать. И как же вот он в писателя-то пошел? Пусть меня научит.
Вот видите, как все это странно, да. Это вообще загадка, что тут говорить. Это же зависит от сердца, от расположения сердца. Видимо, человек вот все время стремился жить с народом, жить для народа, понять народ, что-то сделать для него. Ведь так же было и вот «Как закалялась сталь», одна из самых знаменитых книг советских времен. Ну, всех поражало тогда. Кто написал?
Николай Островский.
Ну, совершенно человек далекий от мира искусства, да? Ну, так написал, что все просто, я не знаю, эту книжку с собой брали на фронт, там, постоянно цитировали, как многих она воспитывала, как многих она воодушевляла перед войной. Но здесь мы еще раз должны напомнить, ну, сказать, может быть, мою теорию, что ли, я на прошлых передачах говорил, что суть в моей книге так получилось, что суть советских времен у меня кратко выражена так, да, что это идеология, это идеализм, это система выдуманная, человеком придуманная, а всякая придуманная человеком система рождается для того, чтобы умереть. И она проходит те же стадии, что человек. То есть вначале энтузиазм, а потом упадок, а потом старость, период застоя. Так вот, мы сейчас будем говорить как раз 30-е годы, это, ну, такой взлет энтузиазма, что я не знаю, когда либо увидят ли еще наши потомки что-либо подобное. Ну, чтобы легче было нашим читателям, вспомните фильмы «Кубанские казаки», там «Волга-Волга», «Веселые ребята», сам настрой, сам дух, ну это же...
А моя страна подросток, твори, выдумывай, пробуй, да?
Да, и все вот они верили, надеялись, ждали, вот, но потом все это постепенно исчезнет. Отсюда, видимо, это и художник был подвержен этому от духа, атмосфере, и они написали так, какие произведения. Вот видите, главное произведение у Шолохова, не забудем, да, значит, «Поднятая целина» и «Тихий дон» написаны были именно в это время, и потом вот эта знаменитая загадка, которая, если по моей теории идти, она так разрешается, что второй том он никак не мог дописать. 28 лет, по-моему, разница между первым и вторым томом. Почему? А потому что, как тогда говорили, у революции есть начало, у революции нет конца. То есть энтузиазм вещь великая, и как часто в молодости ее хотят остановить. Вот недаром сегодня опять никто не говорит о старости, все поддерживают именно молодежное движение, политику, субкультуру молодежную. Почему? А чтобы на этом сыграть. Хотя это неправильно, да, в молодости мы готовимся к старости, как ни странно, да, по знаменитой формуле Пушкина «Блажен, кто с молоду мыл молот», но надо созревать вовремя, иначе будут проблемы. И точно так же знаменитый его роман «Они сражались за Родину». Надо же, он задумал три тома. Хотел ведь написать второй том, посвященный главному событию – Сталинградской битве. Третий том, посвященный нашим победам и в итоге Берлин 9 мая, должен был. Не сумел, не смог. То есть энтузиазм иссяк, желание было, он так и планировал. Ничего не может с собой поделать. Материал в руках. Он обласкан и правительством. Все условия созданы. Но сердцу не прикажешь.
Да, ну, про сердце у Михаила Александровича есть такое загадочное высказывание, которое часто цитируется в разных обстоятельствах. Кто кому приказывает, кому принадлежит сердце писателя. И вы понимаете, да, что я пытаюсь вспомнить цитату, которая как-то была высказана Шолоховым, когда он спорил с теми упреками, писатели пишут по указке партии. И вот Шолохов, будучи писателем в советское время, говорил, что по указке своего сердца пишут писатели, а вот сердце принадлежит партии. Такой вот хитрый у него был слоган, если так можно сейчас выразиться, такой девиз был, да, по указке своего сердца пишут писатели, а сердце наше принадлежит партии, ну, партии большевиков.
Это очень точная формулировка, которая много объясняет в том времени. То есть я даже помню, что после перестройки один из главных аргументов в защиту коммунистов звучал именно так. Они же верили. Это же тоже вера. Они верили искренне, всем сердцем они верили. И вот это действительно так. И поэтому, ну вот, кстати, у меня есть эта цитата подробно. Вот она, значит, как он говорил на съезде, по-моему, партии. «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом, говорят, будто мы пишем по указке партии. Дело обстоит несколько иначе. Каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии». Здесь почему-то останавливаются. Вот у нас уж очень хитро. А там нет даже запятой. Цитирую дальше. «И родному народу, которому мы служим своим искусством. Быть верным сыном такого народа и такой партии, это ли, мой друг, не самое высокое счастье в жизни для нас и наших современников? Милая, светлая Родина, вся наша безграничная, сыновья любовь тебе, все наши помыслы с тобой. Главное – не терять веру». А вот тут запятая. Веру в народ, в его идеалы. И вот это вот самое интересное. Да вообще судьба же Шолохова странная такая. Он чуть ли не единственный, кто писал смелые письма Сталину. Ему было всего 24 года, он уже умудрился написать письмо Сталину, где выступал с критикой репрессий дни очень жестких этих хлебозаготовок. В те времена на такое, не знаю, кто бы осмелился, там Маяковский был еще жив, и Горький, и не осмеливались. Шолохову 24 года, он пишет такие вещи. Поэтому Шолохов, как ни странно, за ним следили, слежка тоже была. Его не любило окружение, ему завидовали, все время тоже Сталину писали «накажи его», но Сталин его не трогал. И мне кажется, причина, почему Сталин его не трогал, как раз вот это, что Сталин, как умный человек, понимал, самое главное, сердца людей. а сердца должны полны энтузиазмом, вот этой верой в эти идеалы. А эта вера создается искусством.
Да, и литературой, которая все-таки еще достаточно была популярна, не то что сегодня. Все-таки слово еще продолжало очень мощно звучать. И надо сказать, что вот в эти годы было много создано оптимистических произведений. Даже трагедии были оптимистические. Вот этот оптимизм, который, очевидно, очень нужен был для того, чтобы продолжалось строительство, продолжалось укрепление государства. Это, наверное, определенная дальновидность, конечно, нашего партии правительства в этом проявляется.
Да, здесь не откажешь, действительно. Он, конечно, не рассуждал, наверное, так, Сталин, да, что вот, мол, это все закончится, сегодня нужен энтузиазм, его надо подпитывать там. Вряд ли он так в теории, но где-то подсознательно прекрасно понимал, да, надо это в народе поддерживать. Поддерживает искусство, искусство массовое. Шолохов здесь один из специалистов. Кстати, Сталин не поддерживал вот эту теорию, что вы говорите про Демьяна Бедного. Он очень посмеивался над ними. Когда они обсуждали, мы говорили, да, вот эту раповцев, когда их прижали, да, и устроили союз писателей, то как раз Сталин много говорил об этом, что нет-нет, нельзя так напрямую, нельзя так в лоб, нельзя вот этой агиткой. Нам нужны писатели сложные такие вот, не знаю, какие-то...
Все-таки после Достоевского и после Пушкина нельзя так сразу, да, говорить вот на очень
детском планку, да,
языке.
Да, конечно, да и народ это не поймет, он это прекрасно понимал. Ему нужна была вот эта золотая середина, и Шолохов попал в струю. У него же все произведения, начиная с донских рассказов, они, ну, действительно очень талантливые.
Да, но интересно, что он сап, он действительно из народа, донской казак. Ну, может быть, он сам-то и не казак, но, по крайней мере, он жил среди казаков, и его, так сказать, предки, очевидно, все-таки были казаками, и мать украинка, и вдова казака, вот. И хотя он появляется в Москве и вступает в партию, даже где-то входит в центральные комитеты там партийные, но он возвращается к себе туда, на Дон, и много времени проводит на Дону.
Да, мог бы жить в Москве, мог бы. То есть вот этого стимула у него нет. Вот как было и в Серебряном веке, там, слава или что-то. Он был очень простой, это все отмечали. И тот факт, что он жил все время в станице Вешенской, ну, это просто поразительно, потому что он был один из самых обласканных советской властью. Он был и депутат Верховного Совета, и действительно академик Академии наук СССР с 4 классами, да.
Да даже Нобелевский лауреат.
Да, даже Нобелевский лауреат и орден Ленина. И, конечно, входил в правление Союза писателей. Много ездил, кстати, за границу. И что он делал в станице Вешенской? Он очень много, вот меня поразило, заступался за своих простых земляков. Там школу надо открыть, что-нибудь там, мосты, я не знаю, какие-то вот такие простые вещи. Везде и всюду он пишет и пишет, защищая своих простых тружеников, которые от земли.
Односельчан.
Односельчан, да. И вот я у него встретил фразу, ну, поразительную, да. Смотрите, он пишет Сталину. Кстати, он никогда не гордился тем, что... Он же написал Сталину, Сталин ему ответил. Представляете, редчайший случай.
Сразу в рамочку и повесить у себя на
стенке. Да, это у нас. У нас вот на работе кого-то наградил, там, я не знаю, Медведев, что ли, он долго там руку не мыл, да. Все смеялись. Вот. А здесь нет. Когда его спрашивали, он всегда говорил как-то, ну, кратко, скромно, так, нехотя, о своем общении со Сталином. Так вот он в письме Сталину пишет. Смотрите, интересная цитата. «Если они враги народа, то и я, живущий с ними одной жизнью, одним стремлением, тоже враг народа, и меня тоже нужно посадить».
Ого.
Вы знаете, что это напоминает мне? Это напоминает Моисея, когда он вел этот еврейский народ из египетского рабства. И когда Господь говорит Моисею, глянь, они все время вспоминают, как бы не вернуться в рабство. Теперь они взвыли под конец, за куда нас ведешь. Там было так хорошо, еле пили, а тут 40 лет в пустыне. Вот, то есть я накажу этот народ, и Моисей точно так же рассуждал. Если ты накажешь мой народ, то накажи и меня, потому что я вместе с народом. И Господь за эту фразу как бы да помиловал снова и снова народ. Поэтому посмотрите, как странно это все перекликается даже с идеями Ветхого Завета. Это действительно так. Если они враги народа, то как же, я же живу одними стремлениями с ними. И поэтому вот местным руководителям он не нравился, потому что для них он как бы играл не по правилам, нарушал субординацию, ну, сразу Сталин напишет, боялись, да? Поэтому не один раз руководители Дона обращались к вождю за разрешением на его арест. Но его же романы, видите, мы говорили, любит весь мир, вот, и поэтому, слава богу, его не трогали. Потом вот вы говорите, он казак, да, вот мы начали эту тему из народа. У нас, помните, любимая тема была тема семьи. Мы говорили, что весь XIX век, это главный спор, есть абсолютное правило или нет, и главный предмет нападок был – это семья. И все начиналось, да, вот Пушкин вернулся к ее укреплению, а со Тургенева начиналось ее разрушение. Серебряный век, мы говорили, уже семья разорвана в клочья, и мы там не видим ни одного человека, который жил в нормальной семье жизни. Так вот, Шолохов, что меня опять задело, да, я встретил, что Шолохов венчался супруга в 24-м году. Подробностей не знаю, да, это уж специалисты пускай, но интересно. Венчался с супругой, и он был нормальный, наконец-то мы встречаем после Серебряного века, прекрасный семьянин.
Она несколько лет позже он вступает в коммунистическую партию, да? Все хорошо, да. Нормально.
Нет, это другое, мы пока о семье, да, воспитывал 4 детей. И в своей книге я говорил, я опираюсь на 2 таких достаточно объективных свидетелей эпохи, это Чуковский и Пришвин. Так вот, Чуковский, я у него встретил, он удивляется, как ведет себя этот донской казак на европейском курорте. Там, видимо, он пишет, значит, в своем дневнике, Тамара Иванова вернулась из Карловых Вар. Там был и Шолохов. Он смертельно скучает и даже кино не желает смотреть. Шолохов был там с женою и всей семьей. Тамара Иванова сказала Шолохову о его домостроевских замашках. Он ничего не ответил. 58-й год. Вот маленькая такая запись, а для меня это очень интересно. Надо же. Во-первых, он всей семьей, во-вторых, в Европе ему скучно.
Я сразу вспоминаю героев, по-моему, очень такой семейный. Мельхов, да? Домовитый.
Да, да, и вот обратите внимание, но там как раз будет именно о том, как эта семья будет разрушаться, и понятно, что Шолохов будет жалеть, ведь одна из главных идей этого романа, то, как быт этот семейный, знаменитый, это вот, как сказать, ну, вся наша Россия.
Мироздание,
правильно, казачье, которое, конечно, тоже строилось на фундаменте семьи, разрушалось через семью, в том числе, и у Мелехова вот это будет происходить. Это очень важно. А здесь вот наоборот, видите, Шолохов. И потом Чуковский сам столкнулся с семьей Шолохова в санатории уже в России. Оп, еще одна цитаточка. Его семья – люди добротные, серьезные, не раздребезженные.
Какое хорошее словечко.
Интересное, да? Органические. Впечатление от них, от всех обаятельное, и его не отделить от всей семьи. То есть, если ему там пересказывали, что он домостроем дышит, тоже интересное сравнение было, да, его семья там, оказывается, пахнет от нее домостроем, то когда он, видимо, сам лично столкнулся, то, посмотрите, одни восторги. Вот она, эта народная почва, вот оно возвращение, да. Поэтому обратим внимание в его романах, да, ну, там, конечно, поднятая целина, Давыдов тоже будет у нас бессемейный человек. Но уж если мы сразу вспомним тему семьи, например, в романе «Поднятая целина», то увидим, что Давыдов немножечко смотрится странно, потому что все вокруг живут. Ну, если общую взять атмосферу, сколько там было дворов, 250, наверное, дворов в этой станице, ну, конечно, 99%. Это прекраснейшие семьи. Самые такие несемейные люди опять будут как раз 3 наших главных героя. Разметнов.
Нагульнов.
Нагульнов, да. Нагульнов, он выгонит Лужку и жил с Лужкой. Давыдов эту Лужку подберет, и все будут в деревне смеяться. Ну, надо же. Все им будут говорить, Семен, ты вроде мужик нормально связался с самой гулящей бабой в нашей деревне. А у всех остальных все нормально. Всех остальных, естественно. То есть для Шолохова это норма, которую, к сожалению, разрушает. Он ее будет везде защищать, это прямо будет чувствоваться. И, конечно, это идет вот и от его естественной где-то личной жизни. Вот. Ну, вот.
Ну, Шолохов, если мы пытаемся вспомнить какие-то направления, которые мои коллеги-филологи тоже любят вспоминать разные литературные термины, он реалист или нереалист? Он вот кто, как вам кажется? Ведь соцреализм должен, так сказать, сейчас взять верх, и в то время, когда работает Шолохов, это новые принципы, они достаточно жестко сформулированы, но мы можем так размышлять, насколько он социалистический, а насколько он просто реалист, как вам кажется?
Ну, еще раз, значит, повторим, чем отличаются реалисты, да, вот те, кто был до них, от традиционалистов. Реалисты пытаются все жизненные главные вопросы бытия, проклятые вопросы, решить без Бога, то есть внутри земной жизни, считая, что мы опираемся только на реалии того, что видим, ощущаем и так далее. Потустороннего метафизики нет. И не надо объяснять жизненные проблемы какой-то там, понимаешь, выдуманной метафизикой. Мы реалисты. Так вот, в этом отношении Шолохов, он, на мой взгляд, да, все-таки достаточно талантливый художник, и он интуицией. Он-то верит в идеалы народа.
Вот он говорил об этом, да? Верить в идеалы народа.
Да, он свято в это верит, в идеалы народа. А какие идеалы-то народа? Сам-то народ. В быту, в каких-то, я не знаю, вот опять, в интуициях, в представлениях, в традициях, даже в поступках, он остается строго христианским, и этого никуда не денешь. И само стремление опуститься вглубь народа и опираться на его фундаментальные какие-то мировоззренческие понятия, хочешь не хочешь, приводит нашего Шолохова к тому, что он признает святыни народа. Хотя, нигде открыто об этом не пишет. Ну вот, например, для меня всегда очень важный пример, я его на лекциях всегда привожу, он для меня очень поразительный. Это Тихий Дон, значит, отец видит, что сын Григорий Мелехов никак не угомонится и не хочет жить нормально с супругой и никак не забудет другую женщину Аксинью. И тогда что делает отец? Отец встает на сторону традиционного понимания народа, выгоняет сына, оставляет сноху. Это, опять же, чисто евангельское, да? Кто любит отца или мать более меня, не достоин меня. Все вот это над Евангелием посмеиваются, ведь для них стали как бы семейные ценности для гуманистов. Если нет Бога, на чем строить-то тогда? На гуманизме, вот этот соцреализм. Получается, где же здесь соцреализм, да? По соцреализму как-то бы по-другому надо было бы подойти, там, решить проблему. Сына выгоняет, потому что, правильно, ему стыдно будет перед своим предком. Он же прекрасно понимает, есть вещи, которые выше даже собственного сына. Нельзя иметь любовницу. Да, Лите, жена нормальная, претензий нет к жене. Не гулящий, все нормально. Значит, ты должен с ней жить. Упорно уходит, и все. И тогда он выгоняет сына, оставляет сноху.
Ну, как вам кажется, этот урок сын воспринял?
Ну, там же мы будем как раз читать вот о трагедии, о том, как человек блуждает по лабиринтам, как он мечется, как он ищет, как он... Но бесследно подобные вещи, конечно, не проходят. И мне очень нравится вот эта мысль, что что бы ни случилось, человеку надо, чтобы было куда возвращаться. Вернулся же он потом, Григорий Мелехов. Чем заканчивается роман? Он возвращается. Напомню нашим слушателям.
Возвращение блудного сына.
Да, да, что я на этой притче построил как бы всю суть нашего подхода к знаменитой русской литературе. И даже когда я написал первый том своей книги, я его назвал «Путь домой». Именно вот домой человек все время возвращается. Это, весь Пушкин – это путь домой. Так и у Шолохова. Посмотрите, круг сделал, но он возвращается. Что, отец разве не способствовал этому? Ведь если бы все вокруг, так бы и убежал куда-нибудь за границу. Почему бы не уехать? Сколько? Миллионы людей уехали за границу. Ведь идет, можно сказать, на собственную смерть, потому что концовка романа действительно, как вспоминала супруга Шолохова, что когда он закончил роман, он просто плакал. Я говорю, и он говорит супруге, я закончил, а сам слезами обливается. Супруга взяла последний лист и прочитала там, что вот он увидел собственного сына и как бы вернулся домой. И супруга говорит, я же прекрасно понимала, что означает это его возвращение. Большевики не помилуют. Но это уже все тут. И вот здесь опять снова, ну надо же, какой ход у Шолохова красивый. Вот все наплевать. Пускай смерть, да. Это опять как капитанская дочка. Смерть, хорошо, смерть, но клятву я не нарушу. Ну, как мы христиане, да, вот мученики первых веков христианства. Да, вот вы все государство, все тут собрался, весь стадион. То я не нарушу.
Какая-то внутренняя совесть.
Правильно, вот, вот он вот это очень ценил в народе, вы начали. Вот соцреализм, это какой-то, не знаю, реализм совести, что ли, обозвать. Это очень странный подход к народу и интуиции чувствовать его идеалы, да, вот то, что... Григорий Мелехов, он и не за белых, и не за красных, это же гениальнейший ход. Для того времени это вообще, я не представляю, как это же было. Мне кажется, чем дальше, тем крепче будет оставаться вот подобная литература, потому что, ну, представляете, что творилось в 30-е годы? Это же ненависть двух сторон. Белые ненавидят красных, Россия закончилась, красные торжествуют победу над белыми, вы все. Шолохов, приступая к роману, по логике вещей, должен был выбрать одну из сторон. Или радоваться нашей победе, а что-то он там не радуется, этот Григорий Мелехов, где же там радость этой нашей победы и восторг от... И Шолохов постоянно говорил, что хотите, от белых я его заберу, но к большевикам я его не приведу. Опять интуиция. Вот, ну, вот как это понять? В те времена никто так не писал. Ну, как это так? Он как-то чувствовал, что правда, ни у тех, ни у других. Белое – это учредительное собрание, это наша Госдума, я извиняюсь, там, да, этот либерализм, это демократия, на Запад уехали, и легко ее приняли. А красное – это вот построение идеалистического рая на земле, которое все равно нереально.
Николай Алексеевич, а как вам кажется, вот когда герой находится в таком сложном, неравновесном и одновременно равновесном состоянии, да, вот он как бы то туда, то сюда вот выбирает, можно ли сказать, что такой герой – это тоже была потребность времени, что такой герой был нужен, что вот мы говорим, что был социальный заказ, что как будто вот общество давало задания и заказы. И часто под социальным заказом понимаем официальный заказ партии. Вот пиши так. Очень было много жестких установок, как писать и как не писать. Но можно ли сказать, что Шолохов слышал реальный заказ своего времени? Как вам кажется?
Ну, вы знаете, слушая вас, я что подумал, да, что я подумал, что, пожалуй, вот здесь как раз все с точностью да наоборот. Вот если бы заказ, все бы было по-другому, все вокруг писали по заказу. А он правильно говорит, по указке сердца пишет. И поэтому даже сам народ еще в те времена не дошел до вот этой замечательной мысли, что... не правы ни те, ни другие, да, и что эти раны надо быстрее зарубцовывать. Да какой быстрее? Мы их вон... Две церкви помирились, посмотрите, когда уже это, сколько же лет еще прошло. Ведь даже и вот в студенческие годы, я помню, нас бросало именно в другую крайность. В общежитии все пели белогвардейские песни, там, «Порочек Голицын». Как-то мы вот или туда шарахались, или сюда. Кто-то или в коммунисты, или сюда. Но чтобы... воспринимать это именно как трагедию, как боль, как заблуждение, чувствуя, что надо искать срединный царский путь, это где-то именно на подсознании народа. Оно жило, скорее всего, там уж совсем в глубине. Я вспоминаю свою бабушку, да, действительно, помню, я пионером прибежал, говорю, бабушка, я узнал, что вот кулаки там с обрезом бегают. Бабушка долго меня слушала, молча кивала и говорит, твой дед был кулаком. Я чуть не упал со стула, я не знал. Как? Так это же враг народа, расстрелять надо первого. Как-то вот все спокойно. Это шок для меня был. Я не верил, я долго не мог успокоиться. А бабушка, знаете, вот все. Вот, может быть, вот там, в глубине народа. И я не помню, чтоб она ругала большевиков. Но, видите, в глубине вот как-то так, это именно как трагедию, молилась. Вот и получается, что вот это христианское воззрение на жизнь как заблуждение, как боль, как трагедию, а не как какую-либо, да, сторону, победу, это чисто народное. Это не заказ. А уж почему стало популярно? Ну, вот получается... похвалить придется русский народ, который как-то интуитивно, наверное, да, это чувствовал. Потому что ведь этот роман «Тихий Дон» был хорошо принят и среди эмигрантов. Белый мигрант. В редкий случай. Пожалуй, даже чуть не первый, наверное.
Да, ведь тогда же наши писатели тоже достаточно, что ли, жестко разделились на тех, кто остался, и тех, кто уехал. А я сейчас хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программа «Уроки русской литературы». У микрофона Николай Алексеевич Лобастов, который является автором нашей программы, и ему помогает Елена Николаевна Себина. Я преподаватель гимназии Радонеж. Мы говорим о Шолохове и говорим о том, что действительно много личных трагедий объединилось, перемешалось с трагедией какой-то общественной, когда люди покидали страну, русские люди уезжали, среди них было много писателей, многие даже и не вернулись, остались в эмиграции. И им нужно было тоже как-то отнестись к тому, что происходило здесь в России, потому что здесь была официальная литература, русские писатели, оставшиеся в стране, естественно, печатались, да, могли быть популярны, а их тексты с трудом доходили до России. Доходили, но с трудом.
И, между прочим, как-то я вот почувствовал, да, что много было вот романов на заказ, этих вот чисто идеологизированных, где воспевалась там роль партии, труд, все. Ну да, им давали большие премии, там, сталинскую премию, но все равно, и особенно сам Сталин, мне кажется, не очень их поддерживал и... Как-то он понимал, что это не то. Ну ладно, ну надо тоже.
Николай Алексеевич, Шолохов получил сталинскую премию.
Агитки, да. Вот. А вот такие, как Шолохов, ну что ж делать, они всегда их мало, да, их мало, куда деваться. Ну уж если он был, то его вот так все поддерживают. И мы сейчас говорим о том, что же у него было в сердце, и снова мы должны понять, что они искали Вышнего, они искали большего. Они искали глубже, да, чем вот это просто построение. Хотя, да, и в социализм они, конечно, верили, и Шолохов верил, но верил очень искренне. И вот я нашел интересную цитату тоже, меня она поразила, да, смотрите. Вот характерное, да, для нашего Шолохова высказывание. «Египетские пирамиды – жалкие потуги людей прошлого, оставите себе память в истории человечества. Все это прах». И со временем исчезнет. А вот те, кто построит на земле коммунизм, тем самым воистину создадут нерушимый памятник, не подвластный времени, такой же вечный, как и священный имя Ленина. Конец цитаты. Да, ну тут... Ну вот эти египетские пирамиды, это мне очень понравилось, потому что и сегодня все обсуждают, зачем эти египетские пирамиды время от времени пишут. Мне это видится... Может, я, конечно, не прав, но очень просто. Бедные наши египетские фараоны сидели и всегда решали только один нормальный вопрос.
Что там будет после смерти?
Конечно, жизнь-то уж больно... Вот она, раз и нет. Так хотелось бы, а у него возможности. У него государство, у него рабы, у него все деньги. Так, может, купить вечность за деньги? Как? Он правильно нашел материал. Камень. Он использовал рабов. Использовал высоту, мощь. И построил пирамиды. Для того времени самое лучшее решение проблемы вечности. Сколько прошло веков? Все вспоминают, как видят, так сразу. Вот пирамида Хеопса, там, понимаешь. Поэтому получается, человека, который не знает истинного Бога, ну вот, ну не знает он истину, но он же пытается. И посмотрите, Шолохов как рассуждает, сколько, мол, было до нас, которые решали проблемы в вечность. Смешно решали со своими пирамидами. Он правильно так-то пишет. Не так это решается. Надо построить что-то, чтобы бы... Только, конечно, жалко вот...
С каким знаком, да, строить?
Да, куда? Да, и методы, да и не то, конечно. Но они-то ведь верили, что вот они построят нерушимую, они вечную, совершенную, идеальную, правильную, праведную такую жизнь построят.
Да, но главное, что вот уже здесь нет упрощения, нет трактовки судьбы человека. Мы знаем, что такой рассказ один Шолохова тоже прям так и назван «Судьба человека». Не упрощение трактовки судьбы всего народа, потому что, конечно, рядом с Шолоховым старались исключить из литературных произведений вот эти вечные вопросы о смысле жизни, просто их снять, да, вот что там будет там после смерти, тут главное вот здесь, монаш Мановый. Ну, или уж, если говорили о героическом пафосе, то отдать жизнь, так сказать, за идеалы какие-то, за вот этот будущий какой-то мир, вот, это тоже приветствовалось. Но вечные вопросы все реже и реже попадались на страницах литературных произведений. А Шолохов-то вон как...
Он вплотную, как бы, да, получается. Вот подошел, дальше-то, ну, никак. Вот эта вера затмила, видимо, глаза. Он очень сильно верил в рай. Но на земле, вот и все. И все остальное шел зато к этому. Он все эти детали партии, недаром он так много критиковал, да, политику партии, когда они перегибали. И так много заступался-то везде. Вот если посмотреть его речи, все, мы еще там проследим дальше за этим. Поэтому посмотрите «Судьба человека». Вот вы вспомнили, да? Ну давайте, раз «Судьба человека» мы вспомнили. Получается, правильно, ради этих идеалов, сейчас мне прямо в голову пришло, странная такая мысль, чем-то даже похожа опять на «Капитанскую дочку», когда вот он, что там он стоял перед Пугачевым, что наш Андрей Соколов стоит перед немецким офицером и спокойно говорит там, ну, введите меня, да, когда он там эту водки выпил. Все запоминают, как он водку пил, но самое интересное вот это его спокойствие, которое всех немцев, ну, они не понимают, они же не понимают силу. Сами они никогда так не будут себя вести. Да как это можно? Стоит и говорит, ну, пойдемте расстреливать, я готов. Где там? Ему же сказал офицер, да, тебе хватит 2 метра. Он же там заявил тогда, напоминаю. Зачем нам 5, или сколько, цифру не помню, кубов выработки в день, когда мне 2 кубов хватит для могилы? Тут из стукачей доложил, и говорят, ах, тебе 2 кубов хватит, все, мы тебе приготовили эти 2 куба для могилы.
Идите получите.
Идите получите, пожалуйста. И он идет, ну он же готов, он же не ожидал, что его помилуют. Милуют точно так же, как Гринёва, у того заячий тулупчик, у этого что-то. Но на самом деле и Гринёва поражает вот это вот, да, вот вера, стойкость, как вы говорите правильно, что есть какие-то идеалы, которые выше жизни, и жизнь вообще ни по чем. Он стоит и... Это же нация непобедима. Это же надо понять, вот к чему клонит Шолохов. И сегодня будут там рассуждать, почему мы выиграли войну, и вот все что-то говорить о там, большевиках. Правильно опять эту фразу, но сердца наши принадлежат. Ну, что уж, гляньте на Андрея Соколова. Недаром он выбирает не партийного начальника, все. Опять простейший человек, а работяга, вышедший из самых глубин. Вот он стоит на войне. Непобедим, правильно говорят, русского солдата мало убить, его надо еще и повалить. Вот как раз Шолохов это и показывает. Поэтому маленький рассказик такой вроде бы. Но суть отвечает на вопрос, почему мы выиграли войну, на мой взгляд, вообще один из самых лучших. Не знаю, кто еще выше поднялся, да. Именно в понимании глубин первоначальной сути, первопричины победы. Конечно, она в сердцах таких. Все... Немцы рот разинули, все перестали пить и есть, все глядят на этого простого русского мужика, который пьет, который матом ругается, который все... Но ведь не победит, но дух такой, что... И вот Шолохова это интересует.
Ну и сердце у него тоже. Мы помним, что там есть и тема вот в «Судьбе человека», есть же и тема, так сказать, отношения, когда человек теряет семью, да, и отношения к вот этому мальчику дальше.
Опять это же, да, посмотрите, то есть оно неизбывно в сердце. Это же христианская вещь. Мы всегда говорим, образ Божий в человеке непобедим. Такая война, такая мясорубка должна была бедного человека изметелить, исказить, не знаю, что с ним
сделать.
Злость сделать.
Должна быть, месть, да. А он берет мальчика.
Как сегодня Левиафан. Сегодня не война, так и то посмотрите, что на экран у нас выплескивает, да. Я сейчас на поезде ехал сюда. Днем ехал, вот, обычно ночью еду, стены все исписаны, там Путин там что-то ругается, да, все, то есть всегда же есть, он недоволен даже в наши времена, а в те времена надо было уж какую ненависть иметь, там сердце должно было ожесточиться. Нет, никуда не девается, это неизбывная любовь, самое главное, самое высшее, любовь, причем любовь не эта из Серебряного века, представь, в Серебряном веке нечто подобное пишут. Они глазами похлопают, да, и не поймут, о чем вообще речь. Вот оно, мы выходим, любовь-то. Любовь вообще, любовь к человеку. В данном случае сирота. Он нуждается в твоей любви. Все, забудь. Не за красавицами бегает, а берет и... несет крест.
Это и его тоже лечит, его сердце изранено тоже лечится. Это вот как, знаете, ответное такое, вот они друг другу нужны, да?
Вот это опять, видите, к этому же идет, да, как ни странно. Несение своего креста, как ни странно, это же трудно понять не христианам. Это знаменитая, да, тема Достоевского, которую все ругали за это. Ну как же так? Вот, разве эти страдания все принесут тебе счастье? Там Соню Мармеладу, он смотрел на Соню Мармеладу. Как это так? Пожертвовать собой и выглядеть самым счастливым, получается, где-то в глубине души человека. А несение креста, как ни странно, и... есть для человека важная вещь.
Николай Алексеевич, у нас в русской литературе всегда традиционно задавался вопрос, а как сам писатель осознавал свое предназначение? Вот помните, Пушкинское мы говорили, поэт, пророк. Есть ли что-то у Шолохова? Понимал ли он, так сказать, свои задачи как писатель? Искали ли вы ответ на этот вопрос? И что, есть ли у вас какие-то версии?
Ну да, это знаменитая тема, идет из Пушкина, да, со школьной программы, знает роль поэта, помню, тема такая была. В Серебряном веке, напоминаю, мы подошли, очень интересную роль они нашли, что они вот такие медиумы, которые вместо церкви начнут, значит, нести божественную правду народу. Ну а Шолохов тоже, конечно, касался этой темы, и самое интересное, он правильно понимал. Искусство – это всего лишь средство, да, и видите, вот его сердце, как мы сейчас говорили, и у его героев принадлежит народу, он понимает, что ему кто-то дал талант писательский, и он весь свой талант направлял только на это. И меня всегда поражало когда-то, как он мало написал. И когда я изучал Шолохова, ведь все над ним немножко так и посмеивались, что... Вот он выпустил знаменитую книгу, год, два, три, пять, шесть, семь, десять, ничего не пишет, зарплату государство ему платит. Он, значит, там везде выступает, а книги, ты что не пишешь? Посмотри, люди, он в год по пять пишут, а он в 10 лет. Донские рассказы, судьба человека, поднятая целина, Тихий Дон, они сражались за Родину. Можно сказать, все, всего-то вот 5 на руке уместилось, но зато каждое... То есть он ответственность чувствует, ему не нужна слава. Пускай все вокруг шепчутся, что это он исписался, не хочет. Он не будет писать. Он не может плохо писать для своего народа. Пусть лучше вообще не пишет. Кстати, он, как и Гоголь, да, последние года действительно ничего не написал, потому что, ну, вот как по Гоголю опять, ну, нельзя, чтобы из-под твоего пера выходило то, что соблазняет. Если надо, то... И правильно он рассуждает, да? Ну, вот я нашел цитату, он рассуждает интересно. Слесарь ошибется, деталь запорит. Доктор ошибется, цена одна человеческая жизнь. Писатель ошибется, сотни, а то и тысячи человеческих душ загублено. Писатели должны вдохновлять на дело доблести, чести, геройства, должны быть совестью народа. Вот это вот совесть, да, мы постоянно. Вот он, если есть совесть, разбередилась, да, какими-то вещами, он, значит, это помогает. Нет, лучше вообще не браться. Поэтому его, одна из главных его забот была остановить вот этот вот поток такой литературы, я не знаю для чего, ради литературы, чистого искусства, формализма, бюрократизма, идеологизма и так далее. Он очень много,
ну,
против,
наверное,
этого.
Наверное, все-таки Шолохов тоже был в этом смысле не одинок. Вот там рядом с Шолоховым, мы, может быть, и попозже поговорим поподробнее, были тоже авторы. Я вот очень уважаю Твардовского. Мне кажется, они где-то сродни. Вот подход Твардовского и подход Шолоховой. Ну, я не знаю, по поводу Симонова можно подумать, наверное. Там Платонов шел своим путем, Андрей Платонов, да, он, конечно, у него был такой оригинальный очень язык, интересный язык, но с точки зрения, что он писал, это тоже был какой-то серединный путь.
Ну да, они же все были очень разные, да, и вот Шолохов поражает тем, что он всегда говорил такую жесткую правду, он боролся вот за эту чистоту. Ну вот, пожалуйста, его собратьях у меня есть тут, да. Он, например, их много критиковал, конечно, вот за погоню за наградами. Ну тогда это было очень... Всегда. Сегодня борются за рейтинги и массовость, а тогда, естественно...
И за портфолио.
Да. И вот смотрите, значит, он упрекает своего собрата. Скоро Симонова будут возить в коляске, обремененного тяжестью медалей.
он писал, стремясь к одному. Лишь бы вытянуть на плохую тройку. Скоропись до дипломатическое маневрирование. Молодец, да, то есть он почувствовал и честно своим собратьям говорит.
Опасно.
Ну, а почему опасно?
Ну, я не знаю, на месте собратьев я бы, так скажем, зарубочку сделала.
Ну, так-то он молодец, да. Зачем ты пишешь лишь бы на троечку? Сам-то он, видите, или на пятерку, или никак. Мы говорили уже, да? Писатели, опять цитирую, утратили связь с жизнью. Москва, дача, курорт. Правда, писатели бывают на предприятиях в качестве гостей, а вернее гастролеров, даже берут мзду за выступление. Вот это весь Шолохов, понимаете? Да вы что, это же народ, мы слуги народа, а вы еще и деньги берете.
Приехали, знаете, на фабрику и давайте, значит.
Да. Видите, как он боролся за эту чистоту, как бы, идеи? Ну, конечно, о бюрократах, ну, тогда это, да, но всегда было, да, вот цитата. Союз писателей во главе с товарищем Фадеевым постепенно из творческой организации превратился в организацию административную. Заседания, секции, протоколы, книг все не было. Фадеев долгие годы участвовал в дискуссиях, выступал с докладами, распределял квартиры и ничего не писал. Но достаточно было Фадееву с 1944 года на несколько лет освободиться от секретарских обязанностей, и он за короткий срок создал прекрасное произведение о молодогвардейцах. Мы нанесли немалый урон от того, что Леонов, Тихонов, Федин потратили уйму драгоценного времени на всякие заседания. Жить жизнью народа, страдать страданиями людей, целиком войти в заботы и нужды – вот тогда только будет книга. И это действительно верно. Вот посмотрите, как честно и верно. Особенно эта молодая гвардия. Мы, по-моему, говорили об этом, да, что бедный Фадеев сам мучился тем, что, ну, конечно, писать немножко стыдно, что вот он взлетел на вершине славы, и вдруг долгие годы ничего не может выдать. Но я бы добавил к Шолохову, мы говорили вот об этом энтузиазме, там совпало. Война, общий подъем. Вот эти вот молодогвардейцы, действительно молодые. И вот этот материал благодатный. Фадеев как бы вернулся, мы говорили, вот в то первоначальное время. И тут же хорошее произведение искусства. Я всегда вот это подчеркиваю, что сердцу не прикажешь ни любить, ни писать. И если он возвращается в этот, тут же книга прекрасная. Но это последний такой всплеск. Дальше опять мрак, тишина. Бесплодность, к сожалению, ничего не может. И вот Шолохов это хорошо у собратьев видел, да, и он призывал, давайте в гущу народа, давайте жить жизнью народа, тогда что-то получится. Ну, от бюрократии тогда было море, и Шолохов от нее в Вешенскую сбежал, молодец, да, и никогда там, значит, старался в этом не участвовать, за что мы снова и снова его похвалим. Видите, он избежал, да, крайности, мы говорили, белое движение и красное большевикам, да, не хвалил. У него нет идеологизированных страниц. Не сравнить его все-таки с другими собратьями. Как-то нашел объективность, эту золотую середину. И в том числе, и вот, будучи, занимая высокие посты, он помогал простому народу, а не использовал эту бюрократию для того, чтобы на кого-то давить, для себя что-то пробивать и так далее и тому подобное. То есть простой русский человек, который талант, который дал ему Бог, использовал на благо народа.
И нам нужно, наверное, подводя уже итоги нашей программы, сказать нашим радиослушателям, что мы ждем от них писем с вопросами, может быть, с советами. Нам интересно ваше мнение, дорогие братья и сестры. И, дорогие друзья, мы будем, наверное, продолжать в следующий раз разговор о Шолохове. Так что нам очень интересно ваше мнение. А сегодня вела передачу Елена Николаевна Себина. Это я, ваша покорная слуга, преподаватель гимназии Радонеж. И рядом со мной Николай Алексеевич Лобастов.
Если вы хотите найти мою книгу, звоните в фонд Столыпина о русской литературе «Записки сельского учителя».
Всего вам доброго, храни вас Господь.
До новых встреч.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».